Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Комикс уже давно интернациональный жанр литературы, но зародился он в Европе, хотя многие наверняка думали, что комиксы — это изобретение американцев. В США, пожалуй, этот жанр действительно развился особенно успешно. Там даже отмечают Национальный день комиксов, National Comic Book Day, каждое 25 сентября. То есть в данном случае на субботу он пришелся в 2021 году. Бум комиксов наступил в США в 20-30-е годы 20 века. Тогда начался золотой век комикса. Вот у комиксов тоже был свой золотой век. Впоследствии они переросли в огромную прибыльную индустрию. По комиксам снимают мультсериалы, киноблокбастеры. При этом параллельно культура комиксов развивалась и в Европе, и в Азии. И у них есть свои отличительные особенности. В последние годы и в России появились свои качественные комиксы, которые стали популярными. Например, серия «Майор Гром». Сегодня, разумеется, речь пойдет о комиксах во всех возможных разрезах. Поговорим мы и об американских, и, может быть, немного европейских, азиатских, ну и, конечно же, об отечественных. Это тоже, мне кажется, очень интересно. И с нами на связи, со студией «Радио Спутник», руководитель Центра комиксов в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой Андрей Дроздов. Андрей Станиславович, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Андрей Станиславович, вот я уже много всего разного сумбурного наговорил, про золотой век комикса сказал, а хотелось бы понять, как вообще зарождалась вот эта вся, не знаю, индустрия, не индустрия, в общем, этот жанр, откуда можно брать отчет? Ну, понятно, что мы можем зайти далеко до наскальных рисунков, но вот именно вот приблизительно в том формате, в котором мы знаем комикс сейчас, это какие годы и откуда идеи у авторов черпались?
Я понял. Если мы говорим о индустрии как таковой, а индустрия — это значит огромные деньги, это значит всепоглощающее проникновение в общество, в массы и так далее, то комикс, скорее всего, начался, когда на комикс в этом формате начался, когда на него обратили внимание финансовые воротилы этого мира. А это случилось после выхода первого фильма о Супермене. Именно тогда общество поняло, осознало, что комиксы обладают возможностью зарабатывать сотни миллионов долларов. Именно после фильма «Донора Супермен», который получил и «Оскар» за вклад в развитие, и многие другие за спецэффекты, студии бросились на перегонки покупать права на возможность издать истории по мотивам комиксов. Ну а так вы были правы, когда сказали, что комикс в таком формате, который мы его сейчас знаем, появился в конце 30-х годов с журналом «Супермен», но это комиксы о супергероях, да, конечно, они появились раньше, в 20-е годы, в конце 19 века, в различных журналах, газетах выходили стрипы комиксов. Откуда они брали свое начало, откуда художники черпали идеи? Они черпали свои идеи из всяких, знаете, Pulp Fiction, из книжечек, которые были признаны такими, ну, дурновкусными, что ли, да, которые продавались за пенни. А пенни, знаете, есть такой сериал «Ужасы по дешевке», «Penny Dreadful». Это вот такие были книжицы, которые покупали и выбрасывали, читали приключенческие всякие романы. Это Мэри Шейли, это Эдгар Берроуз и многие другие писатели стали отправной точкой для фантазии художников комиксов, которые позже придумали Супермена, Бэтмена и прочих Флэшев Гордонов.
А вот этот первый «Супермен» фильм, о котором вы говорите, это какой год?
Это 78-й год. Это 78-й год, это вообще год культовый для научной фантастики. Именно в это время, в этот год выходит и «Звездные войны» Джорджа Лукаса, фильм фантастика, в который никто не верил, потому что бизнес не вкладывал огромные деньги в это все, а фильм смел во-первых, аудиторию полностью под себя подмял, да, и смел все деньги мира к себе в карман. Джордж Лукас вышел победителем. То же самое с Суперменом случилось. Поэтому вот, 78-й год.
Угу. А изначально вообще откуда Супермен взялся? Ну, я не про планету Криптона, или как там правильно?
А персонаж? Я сейчас, у меня бывают такие провалы в памяти, но, конечно, история с Суперменом, она не полностью оригинальна. Джоэл Шустер и Брайан Сингер, господи, Брайан Сингер, извините меня, дуэт Шустера и его товарища не с чистого листа придумали Супермена. Была книга, которая рассказывала о инопланетном пришельце, который прибыл на нашу с вами любимую Землю, чья планета была уничтожена, он обладал сверхспособностями. Но они его перекрасили, переделали, и получился Супермен. Но Супермен тоже был не таким Суперменом, как мы его знаем. Он не умел летать, он только прыгал. Не было у него и семьи из мамы и папы Кента. И многих других деталей не было. А стал он Суперменом только ближе к 40-м годам, когда из частичек таких стрип-комиксов, которые публиковались в газетах о его приключениях, вышел полноценный журнал Action Comics с приключениями Супермена. И тогда вот он поимел в своих недрах, так скажем, и Лекса Лютера, и многих других героев, которые позже тоже эволюционировали. Например, Лекс Лютер изначально был безумным ученым, а позже стал таким миллионером и опять-таки безумным ученым.
А бумажные популярные комиксы, они и сразу начинались с супергеройской темы? Или там было больше жанров разветвлений?
Конечно, больше жанров и разветвлений.
Не все выжили?
Не все выжили, нет. Многие из них были подмяты крупными корпорациями, например, тот же самый и Marvel, и DC. Скупали разорившиеся комиксы компании. Дело в том, что когда в 1937 году Супермен вышел на рынок, он произвел невероятный фурор, деньги полились рекой издательству Action Comics, и все издатели чуть поменьше, чуть поменее амбициознее, или те, кто боялся рисковать, начали наперегонки придумывать и искать своих таких супергероев. Ну, не у всех выходило, все разорялись, но умные дельцы из крупных компаний скупали, потому что думали, что, ну, понимали, что рано или поздно они смогут использовать этих персонажей в своих интересах. И так и вышло. Mm-hmm. Поэтому вот такие вот дела, связанные с супергероями. Mm-hmm. И с бумажными. А вообще, конечно, бумажные комиксы, они были и до супергероев. Те же самые диснеевские комиксы о Микки Маусе, которые считаются, вообще, я считаю, на самом деле, первым комиксом в истории комикс-индустрии, который стал популярен не только в Америке, ведь комиксы изначально были популярны в основном-то в Америке, да, а популярен во всем мире, от Японии до Южной Америки.
Угу. А вот, опять же, вернемся к супергероям. В комиксах можно выделить именно временные периоды с точки зрения поднятия какой-то проблематики, может быть? Или там все время вечные сюжеты, которые актуальны на разные времена?
Безусловно, комиксы делятся, как и многие виды искусства, на там, поэзии, например, Серебряного века. Комиксы тоже делятся на Золотой век, Серебряный век, Бронзовый век. Сейчас вот мы новый переживаем. Золотой век — это век становления героев, век, когда открыли миру супергероев, когда фантазия лилась рекой, когда они все стали появляться. Серебряный век, когда уже устоявшиеся герои чуть-чуть поднадоели, и пришел период переосмысления, когда герои стали более приземленными, когда они стали более реальными, и отталкиваясь от реальных сюжетов в мире, сценаристы придумывали этих героев и ставили их в положение, в котором живем мы с вами. Герои стали более человечными, у них появлялись семьи, проблемы, которые переживали герои этих комиксов. Больше научной фантастики, больше реальной науки, реальной индустрии вливалась в комиксы. История о атомной энергетике, о мутациях, о генной инженерии все больше и больше проникали в комиксы. Бронзовый век — это уже 80-е, 90-е. Он связан исключительно с обилием экшн-сцен, бум-бэнг, с гипертрофированными телами, огромными бюстами. Это вот что связано с бронзовым веком комиксов. Но, опять же таки, бронзовый век комиксов — это, знаете, рост популярности и бум таких артхаусных комиксов, панк-комиксов, комиксов, которые рассказывают не о супергероях, а которые рассказывают о сиюминутном проникновении человека в этот мир, о разных интересных событиях, о реальности.
Mm-hmm. Вот со временем, как я понимаю, сложились разные школы комиксов. Они вообще друг с другом сильно соприкасаются, или это абсолютно разные вселенные? Но возьмем Азию в целом, Европу и Америку.
Ну, давайте по чуть-чуть тогда начнем. Комиксы я чаще всего называю грибницей, мицелий такой, знаете. Американская грибница комиксов проникла глубоко в мир, и проникая в мир там в 30-х годах, проникла в Европу. И так глубоко проникла в мозги европейцев, что очень сильно полюбилась. Но и многие европейцы, французы, в том числе бельгийцы, итальянцы, очень сильно и больно много эксплуатировали комиксы американские, копировали бэкграунда, копировали рисунок, стиль, сюжеты. И появлялись, прямо, знаете, калька на кальку. То есть копипасти такие появлялись. Но Вторая мировая война показала, где раки зимуют, так сказать. Во Франции были запрещены все американские комиксы, за исключением диснеевских. И французы почувствовали голод. Почувствовали голод и поняли, что они сильно влюбились в комиксы. И французские художники наперегонки стали рисовать и придумывать свои собственные истории. Так появился, например, жанр космоопера благодаря французам.
Это как?
Космоопера – это история отроки во Вселенной. Все мы знаем, да, прекрасный фильм советский. Это космоопера. «Стар Трек» – это космоопера. И многие другие фильмы, которые рассказывают о приключениях союза людей, там, инопланетян или просто людей, которые путешествуют в космосе, спасая там разные цивилизации, переживая те или иные события. Это называется космоопера. Вот. И французы, несмотря на то, что они отвернулись немножечко, да, они повернулись, пошли в своем собственном русле, развиваясь, но эксплуатируют те или иные заимствования из американских комиксов. Например, французы невероятно любят вестерн в жанре комиксов своем. И так получилось, что в Бельгии сложился, вот в Бельгии и Франции сложился такой формат, как бандисине, французская рисованная лента, которая сейчас не имеет границ в смысле Франции, Бельгии или Европы. В жанре бандисине рисуют комиксы и в России, в жанре бандисине рисуют комиксы и в Аргентине, и в разных других странах. И это реально иной формат. Это расширенный комикс-альбом, а не по форматам. Это множество историй. Это невероятный мир, в который хочется проникать и проникать. И он по популярности второй сейчас в мире после американского комикса. Но внутри Европы существует еще одно такое подвид комиксов. Это фумети. Итальянские комиксы, которые тоже забавно стали развиваться. Когда во время Второй мировой войны все было американское запрещено, опять-таки, кроме диснеевских комиксов, потому что дети главы Италии очень любили диснеевские комиксы, и как-то получилось договориться, чтобы их не закрыли. И самое интересное, что в Италии до сих пор единственная страна в мире, где диснеевские комиксы производятся на официальном уровне, и считается, что диснеевская школа итальянского комикса о Микки Маусах и прочих этих одна из самых сильных в мире.
Мне как-то попадался в руки, возможно, я среагировал на яркую обложку, комикс «Инкал». Это, по-моему, Франция, да?
Да.
Вот, это и есть та серия, да, из космооперы, что вы называете. Но мне показалось, что там какая-то детективная еще.
Это не космоопера. Это Ходоров. Да, это культовая история, это культовый художник, культовый рассказчик. Это скорее киберпанк, это скорее история будущего, это скорее матрица. Знаете, это вот оттуда, вот из этой оперы.
Ага, при этом он свой... оказалось, что с 81-го года тянется вот вся эта история.
Да. Вы помните, фильм был провалившийся Бессона, «Валериан», «Город тысячи планет»?
Честно, не помню.
Это прекрасно. Потому что
у нас чуть-чуть связь ухудшилась, может быть, что-то с телефоном случилось.
Алло. Да. Вот «Город тысячи планет», «Валериан» Люка Бессона снят по мотивам комикса «Валериан и Лаурелин». Это вот как раз-таки комикс-опера, такая в самом ярком ее проявлении. Но провалился фильм, на самом деле, так забавно, по причине, что все, когда смотрели этот фильм, все говорили: «О, это слизано, своровано из «Звездных войн», это оттуда своровано». А на самом деле «Звездные войны» полностью потаскали огромное количество идей из этого комикса. И даже в 70-х годах был судебный процесс между авторами «Звездных войн» и этим комиксом.
Ого. А удалось им выиграть что-то?
Вы знаете, в краткосрочной перспективе, да. он отсудил денег, автор комикса, но в долгосрочной перспективе нет. Теперь все знают «Звездные войны», но мало кто знает «Валериан и Лаурелин». Нет, во Франции, конечно, знают, я не отрицаю популярность, и мне тоже нравится. У нас одно издательство выпускало эти книги, но все равно все сейчас больше знают «Звездные войны», и когда смотрят «Валериана», все говорят, что это цитаты из «Звездных войн», хотя наоборот.
Азия еще у нас осталась. Японские, например, комиксы манга, которые называются, да, их, оказывается, нужно читать справа налево. Вообще, может неподготовленный человек погрузиться вот в эту вселенную, или надо себя чем-то подготовить для начала?
Мне кажется, наш российский человек, который, кто рос там в 90-х, в 50-х уже подготовил себя. Мы смотрели мультсериалы «Роботек», «Сейлор Мун» и многие другие истории.
А, то есть этого достаточно будет для понимания?
Нет, нет, ну, для понимания, да, но надо понимать, что аниме и манга, несмотря на то, что это такие братья-сестры, да, одно из другого, они все равно разные. По-разному интерпретируются, по-разному рассказывается история, адаптируется и так далее. Вообще манга появилась, кстати, тоже благодаря американскому комиксу. Американские военные, когда привезли на базы в Японию, в Окинаву и так далее, комиксы, ну, они со своим скарбом приезжали, да, у них там были комиксы о Микки Маусе. Японцы увидели эти комиксы и заразились этой идеей и поняли, что формат, в котором рассказывают комикс истории, невероятно близок и невероятно легок к интерпретации их истории. И появилось огромное количество комиксов японских, позже именуемые мангой. Один из лучших примеров, который я могу посоветовать, это «Босоногий Ген», серия, полностью выпущена в России, а в Советском Союзе показывали полнометражный мультфильм «Босоногий Ген» по мотивам этой манги, который рассказывает о днях до бомбардировки Японии и о днях после, как люди переживали эту страшную трагедию.
Ну, серьезно, показывали в СССР?
Да, да. А в СССР показывали огромное количество манги на самом... Ой, аниме по мотивам манги, «Корабль-призрак» и многие другие мультики. Даже тот самый «Кот в сапогах», это, можно сказать, аниме культовых в будущем художников и сценаристов, таких как Хаяо Миядзаки.
Кстати, по поводу, да, серьезного социального посыла в комиксах, все-таки многие ассоциируют их с супергероями, с фантастикой, с чем-то, наверное, больше развлекательным, но есть же действительно примеры очень серьезных вещей. Вот вы сказали, да, о японском комиксе. Еще можно вспомнить «Маус» Арта Шпигельмана. Там о нацистских зверствах в концлагерях. Это 80-е годы. И Пулитцеровскую премию он за это получил. Вот подобные комиксы серьезные, они воспринимаются публикой? Или это, ну, в общем-то, только для определенного круга, например?
Ну, смотрите, «Маус» — это уже такая, нет, не заезженная пластинка, не хочу сказать, просто «Маус» теперь знают все, и это здорово, это рассказ деда и внука, где они обсуждают вот это тяжелое время, тяжелую историю, он заслуживает всех наград, но действительно, кроме «Мауса», есть огромное количество книг, которые поднимают самую острую тематику, потому что комикс, он не только про супергероев, он невероятно пластичен, он может рассказать любую историю вообще про все, про геометрию, про физику, про искусственный интеллект. Да? Он может быть образовательным, может быть юмористическим. Огромное количество комиксов выпускается на серьезные темы. Это «Дневники Анны Франк», это «И побег», это «И Львы Багдада». «Львы Багдада» — вообще потрясающий комикс, рассказывающий историю о буре в пустыне глазами животных из уничтоженного зоопарка. Как львы выбираются, проект львов выбирается в опустошенный Багдад, и все животные там делятся на кланы. Это потрясающая, очень страшная, на самом деле, работа, но очень сильная. А русский комикс поднимает, авторский русский комикс поднимает серьезные темы, очень часто рассказывает. И в этом году невероятный бум и подъем серьезного артхаусного русского комикса, такого, знаете, настоящего, нуарного, получил по заслугам, с хорошей точки зрения, был номинирован на разные литературные премии, были номинированы Ольга Лаврентьева с комиксом «Сурвила» про блокадный Ленинград, и как бабушка жила в блокадном Ленинграде. Виталий Терлецкий с комиксом «Собакистан» или «Антропоморфный мир живет в тоталитарном мире». «Антропоморфный мир в тоталитарном мире», извините за тавтологию. Потрясающие истории рассказывают художники о серьезных темах, о ежеминутных, о вечных, о серьезных, о грустных, о веселых, плохих. Поэтому серьезный комикс занимает огромное место в читательских сердцах, я бы так сказал.
Андрей Станиславович, еще попрошу вас чуть-чуть, может, трубочку поправить? Немножко глуховато стало слышно вас, да?
Да, вот так. Нормально вот так?
Да, вот так хорошо. А в принципе, отечественный комикс, он с каких времен ведет отчет? И что собой представляли первые комиксы? Когда они стали, может быть, ориентироваться на заграничные или не стали?
Смотрите, тут тоже такая история, начиная с конца 19 века, а вообще там, Лобошный Крестов я не буду говорить, конечно, рассказывать, с проникновением индустрии, с проникновением печатной индустрии, когда в России стали появляться первые печатные станки, когда российские промышленники стали ездить в Европу и покупать там периодические издания и видеть, как издаются периодические издания, новости и развлекательные материалы для детей и взрослых. И именно на основе французских журналов «Infantin» и многих других «Simplicissimus» российские издатели стали выпускать журналы «Цветочок», господи боже мой, «Будильник» и многие другие, в которых публиковались так или иначе комиксы, где Шехтель, Гелеровский, Антон Чеханте писали сюжеты для маленьких рисованных историй. Потом в Советском Союзе 30-е годы Олейников, Веденский и многие другие создали 3 культовых журнала «Чищев-Сверчок», в которых появились первые герои, постоянно появлявшиеся в журнале герои комиксов. Это Макар Свирепый и умная девочка Маша, которая пережила 56 разных сюжетов в своей жизни. Это потом, правда, все затихло. Потом в 57-м году, когда появились веселые картинки, потом Мурзилка Аминадав-Каневский, конечно. Аминадав-Каневский придумал Мурзилку раньше, в 30-х годах, в 37-м году. И далее, 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 далее. А когда мы стали ориентироваться на американский комикс, ну, скорее всего, после развала Союза, где-то в 90-х, но самая мощная ориентация появилась благодаря компании Bubble, которые построили единую вселенную с огромным количеством персонажей, которые постоянно пересекаются и живут в этом мире, и здравствуют, и воюют за добро и справедливость.
Угу. Ну, вот популярный персонаж майор Гром как раз-таки из этой вселенной, правильно?
Да, совершенно верно. Угу.
А вам, как кажется, по какому пути развития могут пойти наши комиксы? Действительно в создании вот этих больших вселенных будущее или артхаусные истории, которые вы перечисляли, тоже могут прижиться?
На мой взгляд, любые пути благоприятны для нашего комикса. Я не думаю, что артхаусный комикс куда-то денется. Он будет развиваться.
А ниша вам все равно будет, да, оставаться? Или нет?
Для поклонников художников, для самих художников он будет как отдушина, знаете, как не только. Мы же все как и есть. И работая на популярную серию, ребята зарабатывают деньги, развиваются, получают славу и получают возможность работать над своим творческим проектом каким-то. Это очень здорово, что появляются такие популярные истории. Очень круто, что очень здорово, что их популяризует кинематограф, потому что вся любовь к комиксам в нашей стране довольно забавно развивается. Если в Америке эта любовь началась от комиксов к фильму, от киносериалов к фильму, то в нашей стране, наоборот, любовь к комиксам в общей черте, в общем смысле, идет от любви к мультсериалам и фильмам, которые транслируются в кинотеатрах. Поэтому, если есть вселенные, популярные вселенные комиксы, значит, есть спрос, значит, есть любовь к комиксу, значит, есть такое, знаете, ну, да, желание читать комиксы. Значит, будут другие комиксы, инаковые, не только приключения вот, героев популярных вселенных.
Угу. Кстати, вот самые кассовые, самые такие востребованные фильмы от Marvel того же, это «Мстители», как раз-таки там, где пересекается множество историй различных супергероев. А когда вообще поняли, что вот за этим будущее, что из этого можно делать просто огромный отдельный мир, это было еще на бумаге или это уже вот голливудская история?
Это было и на бумаге, это было и в Голливуде. Есть прекрасная серия комиксов такой компании «Амальгама». Это, знаете, такой смесь Marvel и DC, где Бэтмен получает способности Росомахи и так далее и тому подобное. Там забавные такие объединялки, мэши, как их называют. Но на самом деле еще в 60-х годах были на телеэкране подобного рода эксперименты. А, например, Бэтмен и Робин в популярном сериале 60-х годов в нескольких эпизодах объединялся с Зеленым Шершнем. Это тоже популярный герой комиксов, где помощника супергероя Зеленого Шершня играл Брюс Ли. В таких вот динамических дуэтах комиксы уже появлялись, то есть уже были такие вот коллаборации огромного количества супергероев на экране и в комиксах.
Да, Андрей Станиславович, опять у нас ухудшилась связь.
Да, алло, я вот сижу, не двигаюсь. Это фигура, алло.
Да-да-да, ну вот после моих просьб обычно приходит все в норму, но потом опять потихоньку куда-то скатывается. Но в любом случае у нас сейчас время уже подошло к концу эфирное. Мы благодарим вас, спасибо большое, что приоткрыли нам завесу. Ну, во всяком случае, тем, кто не так сильно увлекается комиксами, я думаю, было интересно и поклонникам, и не поклонникам. Спасибо большое, еще раз благодарим. Андрей Дроздов, руководитель Центра комиксов в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой, был на связи со студией «Радио Спутник». После небольшой паузы продолжим говорить о комиксах.
По душам.